Шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Мы продолжаем Безрат Ашем нашу учебу. Мы с вами, напоминаю, учим Ойль Рахель. Ой, вот кто Матья Николаевна. А, я поняла. Здравствуйте. Очень приятно, Матья. Азальтов. Мы с вами продолжаем учить книгу Ойль Рахель Таршенберга, и мы с вами, Безрат Ашем, те, кто с книжкой, мы с вами на 85-й странице, Перек Далет, да, 4-й Перек, Тума ве Таара, Мавет ве Хаим. Тума и Таара, жизнь и смерть. Те, у кого книжка, пожалуйста, те, у кого нет, будем вместе. Коль тумай яна шлитат кох амавит аляхаим. Смысл понятия тума. Шалом. Здравствуйте. Смысл понятия тума — это шлитат кох мавит аляхаим. Это сила смерти, управляющая жизнью. Еще раз. Шлитат кох мавит аляхаим. Что сила смерти, она управляет жизнью. Теперь это очень важно понять, что, знаете, вы наверняка слышали в разных-разных изложениях идею о, скажем, об общемировой энтропии и так далее, что когда ученые или философы просто смотрят на жизнь, просто смотрят на то, что происходит, они говорят, что самая естественная сила, которая существует в этом мире, это энтропия. То есть мир стремится к разрушению, к саморазрушению. Мир стремится к тому, там, не знаю, все, что стоит, стремится лечь. Все, что лежит, стремится разложиться. Овощ стремится стухнуть. Все стремится к тому, чтобы отдохнуть совсем. Отдыхать максимально. Максимальный отдых – это смерть. Это вообще такой идеальный отдых, уже и не шевелится. То есть это же действительно потрясающая история. Как в мире, в котором все физическое. То есть если на минуту представить, что мы верим, что нет души и нет духовности, а есть только вот физическое, есть только физическое тело. И абсолютно очевиден закон энтропии, энтропии. То есть абсолютно очевиден этот закон, который мы только что озвучили, что сила смерти постоянно пытается управлять жизнью. Смерть, как вы понимаете, в таком, в крайнем изложении, да? Понятно, что когда человек не бежит, а сидит, он, конечно же, не умирает в этот момент. Но он в этот момент и не сильно живет. Когда человек не сидит, а лежит, спасибо, Шарл, то он не умирает в этот момент, но он еще меньше живет. Сон – это наша 60-я смерть. Теперь мы же все пытались просыпаться, правда? Я подозреваю, что большинство понимает, что это такое, когда утром не то, что такой счастливый, выспавшийся, глаза открываешь в полную силу, и вообще спать ни капли не хочется, а хочется петь и смотреть на солнце. Я думаю, что вы переживали когда-то, когда вот эта вот необходимость открыть глаза, проснуться, идти дальше, это прямо вот какое-то очень большое усилие. Мы, вот обратите внимание, вот сон — это 1/60 смерти. Сон – это что-то типа вот уже начинающейся смерти. А вот этот процесс, когда открываешь глаза, берешь себя за шкирку и начинаешь жить, это какой-то совершенно противоестественный процесс, наоборот, победы жизни над смертью. Понимаете, да, мы все время находимся вот в каком-то таком, в какой-то такой работе. Мы все постоянно находимся вот в этой работе, где кто кого побеждает, когда естественно должна бы побеждать смерть. Ну, в физическом мире побеждает смерть. Каждый камешек, он постоянно, как это по-русски, это было митпурер, распыляется, как, ну, каждый фрукт, он гниет, все постепенно, спокойненько себе умирает. Откуда берется жизнь, это огромный вопрос. Итак, тума, понятие тума, это вот это самое управление силой смерти над жизнью. Тума тамет, авиа вот, тума, самая главная тума, самая мощная тума, называется тума тамет, соответственно, да, мы с вами переводили тума все время как такая духовный вид и чистоты, и много об этом говорили, мы, договорились, будем пользоваться словом тума, да, вот авиа вот, самый крутой вид тумы называется тумат-мет. Это тума, которая исходит из мертвого еврея. Это самая-самая крутая, самая сильная тума. А тумат навела ли сугия. Есть чуть-чуть меньше, это, скажем, тума, которая исходит из, там, от мертвых животных. Это меньше, чем тума, которая происходит от человека. Там общее правило такое, да. То есть тума – это эдера хаим, это отсутствие жизни. Чем больше отсутствие жизни, тем больше тума. Другими словами, чем больше была жизнь или потенциал жизни, тем больше в этом потенциал тумы. Понимаете? Ну, у кого в руке есть сила ударить там, на 5 килограмм, у него в руке есть вот такая сила. Она не важна, что он этой силой будет делать. Поэтому тума мертвого человека, она максимальна, потому что там был максимальный потенциал жизни. А скажем, у мертвого камня вообще нет никакой тумы, там не было настоящей жизни. У мертвого животного была жизнь, там есть тума, намного меньше, чем у человека, и так далее, и так далее. Веках катув бекузари. И вот что по этому поводу пишет Кузари. Кто хочет почитать Кузари, это во второй главе. Царат везбут луя бетуматамет. Самые такие тяжелые болезни прошлого. У нас сегодня этих болезней, по-видимому, нет. Царат очень часто переводят как проказа, но эта проказа очень особенная, очень тяжелая проказа, построена именно на духовных каких-то вещах. Вот у нас скоро Пашав начинается, да, то, что в Торе объясняется именно лашон ара и так далее. И вот все эти самые тяжелые болезни, они зависят от тумат мет, а как раз от вот этой нечистой смерти. Кеамает уайфсед агадоль. Вайбут мецура вайвед мецура кемет. Потому что смерть это максимальная потеря. То есть он говорит интересную мысль такую. Он говорит, что болезнь это потеря. Эфсед. А, там, человек при болезни теряет какие-то части жизненности. Вы понимаете, о чем речь? Ну, там, с нормальной силой жизненности вы можете бегать, петь и скакать, а там, при вот такой болезни бегать, скакать можете, а петь уже не хочется. А при такой уже и не поскачешь. Ну, чем серьезнее болезнь, тем меньше жизненности. Максимальная потеря жизненности – это смерть. Вообще, вот эта вот идея о том, что смерть – это максимальная потеря, она очень важная. И на самом деле это очень-очень важно. Извините, я в скобках, если уже мы говорим так про смерть, очень важно это объяснять детям. Мы живем во время, когда, к сожалению, сейчас стало лучше. Но вот в корону волна самоубийств среди детей и подростков вышла в 3 раза в среднем в мире. То есть мысли о смерти и при этом... То, что с детьми про смерть не говорят и не объясняют, это мы не знаем никогда, куда заведет. И главная идея, которую важно, чтобы была у ребенка, у подростка, у каждого человека, что смерть – это максимально неудачное решение, потому что ты потеряешь все и восстановить никогда не сможешь ничего. То есть любое хорошее решение, оно как-то взвешивает потери и возможность выигрыша. При смерти ты все теряешь, и ничего невозможно будет исправить, ничего невозможно будет восстановить, ничего невозможно будет никогда потом выиграть. Это у тебя есть какие-то проблемы временные, любая попытка решить их безвременным способом, она абсолютно неразумна. Я не хочу сказать, что нужно говорить с детьми, ты этого не делай, но вообще продавливать, вот, объяснять ребенку вот эту идею про то, что вот он здесь пузыри говорит, что мавит это все, мавит, что смерть это максимальная все, смерть это максимальная потеря. Это очень-очень важно. Многие люди не любят говорить о смерти. Это что-то в этом людям, видимо, чувствуется мистическое, я не знаю. Мне кажется, что намного... Почему подростки не чувствуют это инстинктивно? Гухаш, давайте напишите вопросы, я в конце буду отвечать, я уже сейчас отвечу. На самом деле, прекрасный вопрос, почему... Куда делся инстинкт самосохранения? Откуда у подростка вообще смелость или у взрослых? Ну, это очень много есть теорий на это. Одна из теорий, то, что мы, с одной стороны, про смерть не говорим, поэтому про настоящее, что нужно про смерть понимать, про ее природу, про то, почему вообще, почему мы ее, с одной стороны, не боимся, если она, когда она придет сама, и почему, с другой стороны, мы абсолютно не должны ей пользоваться как никакой возможностью, никаким инструментом ни для чего. Это спокойно, разумные мысли о смерти. С другой стороны, во всяких там ужастиках, кино, или просто ребенок играет в какую-нибудь игру. И его герой после каждой неудачи умирает. Ну, он играет просто в какую-то там ему нужно с точки А добежать до точки Б. Его машинка должна пройти по маслулю, по какой. И он умирает, встает, идет дальше, он умирает, встает, идет дальше. Машинка со страшным огнем и грохотом взрывается на мелкую крошку, потом она едет сначала. У детей очень, у подростков, у детей в наше время из-за вот этой открытости к интернету ужасно сдвинуто в мозгах ощущение понимания смерти. Реально было несколько исследований, их смешно читать, они парадоксальны, но огромное количество подростков на полном серьезе не воспринимают смерть как что-то реально окончательное. Ну, их мозг миллион раз поиграл в то, что это очень-очень временное явление. И это совершенно в скобках, но вот эта мысль, которую Кузари пишет, понимаете, когда, да, в 11 веке, и на самом деле это мысль сегодня основа всей вот терапии, которая занимается работой с людьми, которые, не дай бог, неправильно думают о смерти, это очень-очень важно понимать. Что смерть – это самый большой всет, это самая большая потеря. Любая болезнь, она как бы максимальная потеря. Смерть, любая болезнь, она как будто меряется потом уже по шкале от смерти и выше. Поэтому любая тяжелая болезнь называется камет, как мертвый, как будто. Слепой в определенных вещах, как мертвый, мецурак, как мертвый. Да. Что его потери, они существенны. Они большие, но они как бы по шкале смерти, они как бы даже где-то там близко. И в этом, в двух словах, смысл недут того, что вообще, что происходит, почему в неде есть тума. Почему, когда женщина неда, да, почему, когда женщина запрещена, у нее есть тума. Объяцят и всет бреха мешам, и всет дам. Тот к мукенши е бааль руах тиви мухан льет типаши е мименой нож. Что такое? Да, мы сейчас не занимаемся биологией. Я думаю, что здесь все взрослые, все представляют себе, что такое вот, там, естественные физиологические женские процессы. Что если говорить об этом красиво, то женский организм, он как будто бы кровавыми слезами оплакивает несостоявшуюся жизнь. У женщины в животе была теоретическая возможность жизни. У нее были ее яичники, выработали вот эти, я забыла, как это по-русски, то, что яичники вырабатывали. Ну, в общем, короче, вы поняли. Это могло бы быть жизнью. Это могло бы быть человеком. По каким-то там разнообразным причинам жизнь не случилась. Не случившаяся жизнь. Яйцеклетки, да, точно яйцеклетки. И умершие яйцеклетки вымываются, как организм оплакивает вот таким образом несостоявшуюся жизнь. как мы уже сказали, несостоявшаяся жизнь, там, где могла быть жизнь, это и есть смерть. И вот и поэтому женщина в состоянии неды, она в состоянии тумы. Помните, когда мы говорили, что женщина в этом состоянии там не хочет близости, ничего. То есть это как раз очень понятно. Она сейчас в состоянии, приближенном к смерти. В состоянии смерти человеку лучше там лечь, лежать, и у него нет энергии жизни. Поэтому она грустит. Ну, кто-то грустит, кто-то психует, кто-то спит, кто как. Окей. Амавет ваадумело мабитим мацав бо агуф дохэ митохо эт руха хаим. Умаатив это гешем эль рух. Зе тама тума киавеа вот тума. Смерть и все, что находится на похожей к ней шкале, это ситуация, когда тело лидирует, и, соответственно, оно отталкивает от себя душу, то есть жизнь. Любое лидирующее тело. Ну, у нас есть тело, есть душа. Мы – это тело плюс душа. То, что лежит, спит, не двигается, оно тело. То, что поднимает его и говорит, пошли, побежали, сделаем, давай, ура, вперед, смотри, какие облака, это душа. Мы все время находимся где-то вот на этой шкале, мы танцуем, что мы больше, мы больше душа или мы больше тела. Если тело без души – это животное, животное прекрасно может есть, спать, что и животное еще может. Животное много чего может. Мы все это можем в состоянии тела. Но всегда поближе туда, поближе к смерти. Кстати, обратите внимание, большинство животных недолго живут. Есть очень мало животных долгожителей. Большинство животных, они в эти игры играют недолго. Это долго не тянется. Есть состояние души. Когда человека там душа такая, ее так много, она такая большая, что там, когда ты что-то такое интересное учишь, интересно читаешь, и ты чувствуешь, что тебе интереснее там читать или узнавать, или учить, что тебе уже и спать даже не хочется. Как может спать не хотеться? Тело хочет спать. Или ты забыл поесть. Как можно быть поесть? Тело хочет. Это же тело. Да, бывает, что душа лидирует. Бывает, что душа лидирует. Бывает, что смерть лидирует. Состояние думы лидирует, управляет всем, управляет тело, управляет, соответственно, намного больше силы смерти. Маадиф это гешем или рух, да, физическое побеждает духовное. В этом смысл понятия тума. Там варата тума ла адам миногеа бемет, кашер у мицтарев бемеда малет нуа дашмич ткият хаим митхазек бутева хомри. И он говорит, здесь очень интересный логический вопрос. Как так, что тума может переходить? То есть, например, человек дотронулся до мертвого, бах, на него перешла тума. Как это так, что тума может переходить? Ну хорошо, вот это мертвое тело, в нем нет жизни, бла-бла-бла, оно мертвое, у него тума. Почему тот в него дотрагивается, на него переходит тума? Ему нужно там в микву, или если он хочет в храм, ему нужна там вся эта история с пеплом красной коровы и так далее. То есть он говорит, что это очень важная идея с точки зрения того, какая в этой алахе идея. Идея очень важная, да, что атнуа гашмит шельтхият хают, что вот это вот душевное движение, когда физическое становится сильнее духовного, когда животное в нас становится сильнее там, ангела в нас, какой-то высокой сущности в нас, это настолько естественно, что это заразно. Что если ты будешь находиться в таком обществе или в таком окружении, и будешь до этого дотрагиваться, и ты будешь среди этого жить, это заразно, потому что это очень естественно. Это очень простая вещь, что если так вокруг делают, или если это то, что вокруг тебя происходит, очень естественно дотронется, на тебя придет. В этом есть огромная естественность. Алькен, кашер, адам, нуге, баав, тума, шую, цура, мерчи, цвета, криштахрен, аса анашама, митхазек баадам коха хумри. То есть, получается, когда человек дотрагивается до чего-то или кого-то, которому удалось освободиться от тяжести души, от тяжести духовности, от сложностей жизни, самого человека очень усиляется, и тоже у него начинает по чуть-чуть побеждать вот эта вот сила быть простым, физическим, бездумным, бездуховным, легким. А нехлашку холих йотналы, а его сила, энергии, благодаря которым он может жить более высокой, более сложной жизнью, ослабевают. Поэтому запрещено зайти в храм и есть от кдошим, и есть от жертв. Прежде чем зайти в храм и есть от жертв, проверь себя, ты вообще где, какие силы тобой управляют. В митву сходи, почисти, дай себе время подумать о себе. У кишем шитфисашер хомер духа хают на Алла, мефкиа воссерет алядам колет старфут для мигдаша и кудашав, как тумат не дуд, мунат милиша ликанес лихаги и шут. И точно так же, как вот эта вот победа тумы, она не дает человеку зайти в храм, также победа тумы у женщины, не дает ей зайти в близость, не дает ей зайти в любовь, не дает ей зайти в некие там высокие части отношений между мужчиной и женщиной. Обратите внимание, что в глазах многих людей, ну, после миквы это же самая разрешена самая физическая часть отношений. И в глазах очень многих людей физическая часть, она не самая святая, не самая высокая. А именно она та, которая требует, чтобы выйти из миквы. Именно потому, что мы не хотим, чтобы это было чем-то животным. Абсолютно любое действие можно сделать очень животным и очень высоким. И чем действие более, с большей потенцией, тем больше там вот эта часть и эта часть. Насколько важно быть в отношениях в правильном месте, в правильной себе, в правильный период, в правильном подходе. Окей, мы с вами после звездочки. Мы все еще на 85-й странице, но мы после звездочки сейчас. Атара абаля актир лахомер эт кох ласет хаим. Обратите внимание, очень хотелось бы сказать, чтобы он написал что-нибудь такое. Теора, да, духовная чистота, духовное очищение, оно приходит наоборот, чтобы усилить жизнь, чтобы жизнь была мощной, да, чтобы человек жил такой высокой жизнью. А посмотрите, он что он пишет. Она, эта чистота приходит вернуть материи силу выдержать жизнь. Вернуть материи силу выдержать жизнь. Вот это вот утреннее ощущение, когда из тебя шкирку поднимаешь жить, и тебе кажется, что чтоб ты только не дала, чтобы тебя уже не трогали остаться спать, оно очень настоящее. Оно очень-очень настоящее. Той части нас, которая тело, той части нас, которая мяско, ему ничего не хочется, кроме как, чтобы от него отстали. Ему действительно вот это то, что ему хочется. И выдержать жизнь, это действительно мало. Все, все в порядке. Меня почему-то выкинуло, но все сейчас хорошо, да? Видно, слышно, все в порядке. То есть человеку кажется, что жить это естественно. быть грустным, депрессивным, вот это прям что-то со мной, что-то не так, надо срочно разбираться, что со мной случилось. На самом деле ровно наоборот. Нужны силы, чтобы жить, нужна решимость, чтобы жить. Чем жизнь более настоящая, чем жизнь более духовная, высокая, правильная, такая, как Всевышний хочет, чтобы мы жили, тем нормальнее, что периодически это будет требовать прямо усилий. Как в семейной жизни. Вначале, пока люди друг друга не знают, и это наполовину игра, и это наполовину какие-то такие просто... Ну, человек даже до конца еще и не понял вообще, никто он, ни с кем он и ни зачем он. Все очень мило и прикольно. А лет через 10-15 нужно прямо делать над собой периодически какие-то усилия, чтобы все это делать по-честному и серьезно, и чтобы любовь развивалась, и чтобы не дать всему этому завянуть, и чтобы не дать всему этому сломаться. Эти усилия, они, зачем они? Точно за тем же, зачем утром проснуться. Конечно, можно оставить себя спать, но очень многое пропустишь. Очень-очень многое пропустишь. Это уже мы сейчас мы недавно были с детьми там, на Кеннерете, на море, и отпуск, и очень хочется выспаться. И у меня моя маленькая дочка говорит: ну как вам не жалко, мы же все пропустим. Маленький ребенок это очень чувствует. Когда я уже себя за шкирку подняла и уже с ней купаться пришла, я думаю, боже мой, действительно, все, столько счастья можно было пропустить. Но пока я лежу в постели, мне ничего не жалко. Мне ничего не жалко. Давайте меня не трогайте, ничего не жалко. Я тут где-нибудь ревнышком полежу. Маленькие дети, которые еще пока их душа намного сильнее, яцера еще всю власть не захватила, они прямо это чувствуют. Ну как же не жалко, мы же все пропустим. Мы пропустим море, мы пропустим любовь, мы пропустим. Есть очень много чего в жизни, что все время, а там где-то тело, которое говорит, материя, которая говорит, да зачем оно тебе надо? Сиди тихо, и все будет классно. Зато отдохнешь. Окей. Кикатув в Ихескель, написано в пророке Ихескель, по рекламе 2, по звуку Кафей, «Везаракте лехем майн теурим, ветаартем миколету матхем, умиколги лехем». Это эр этхем. Вы надайте лахем лев хадаш, веруах хадаша, этен бет кирбехем. Я налью на вас зарак. Я налью на вас чистой водой. И я маем теурим. Да, вот там все время эта игра с этим словом теура, очищение. Вот этой водой чистоты. И вы очиститесь от всей тумы. И от всех гадостей, которые вы набрали, и я дам вам, и когда вы очистите, я вам дам новое сердце и руах хадаша, руах, новый дух, в смысле, это такой руах, это вы знаете, да, нефиш руах нешама, это вот этот уровень души про творчество, который, да, я вам дам новую душу внутри вас. То есть миваеша таара мина тума путахат шар Ларуах Хаим Хадаша. Другими словами, Хескель говорит, что когда ты работаешь над тем, чтобы очиститься от умы, что когда ты делаешь вот эти вот действия, которые очищают от умы, у женщин это самое простое, да, вот все, что касается еды, все, что касается законов еды, ты открываешь ворота, открываешь дверь для Руах Хаим Хадаша. Для того, чтобы в тебя вошел новый уровень души, новый уровень духовности, новый уровень возможностей. Это невозможно без того, чтобы выйти из тумы и прийти к Тара. Это невозможно. Пока ты оттуда не выходишь, там побеждает материя. Что бы ты с этим делал? Как бы ты ни старался? как только ты это делаешь, вот эти вот дополнительные силы настолько огромные, что они, конечно, работают совершенно потрясающе, вплоть до открывается ворота, чтобы вошла новая душа. Представляете? Зейньян тара, зикуф агуф, птихато, бифней тохен, наалэ ютер. Например, когда мужчины перед днем учебы Торы идут в микву. Софер перед тем, чтобы писать книгу Торы, идет в микву. Понимаете, да, это не только женщина, это любой, кому нужно открыть ворота для какого-то другого уровня духовности, для какого-то другого уровня возможностей, это необходимость. Шенеймар, лев, таор, брали и луким, рух, нахон, хадеш, бикерби. Да, в Таилим сказано, лев тагор, очищенное сердце, сотворил мне Всевышний. И тогда руах нахон, вот эта вот душа вот этого творчества, да, руах правильный, точный, обновляется внутри меня. Лев таор, мухану мукшар, лассет, руах нахон. Как только есть теора, есть возможность вынести, выдержать вот, новый уровень духовности. Какой вопрос тут, естественно, сразу должен родиться? То есть даже не вопрос, а какое понимание тут сразу должно родиться? Тут сразу должно родиться понимание, почему гер, когда проходит гиюр, это проходит в микве. Понятно? Мишумках. Гиюрут на сета лидей твила. Точно по этой причине. Потому что это единственная дорога открыть ворота для души, открыть ворота для нового уровня души и так далее. Другой просто нет. Шхен бетарата адам, путех этот смол руаха им на Аллах. Обмукен, бегует вилато, митаэр, некабель оль тура, визухэла сет нешамаха дэша. То есть, в принципе, что такое гиюр? Что человек в процессе гиюра, он получает свое вот это вот построенное вот это тело, но еще новый уровень души, нефеш исраэль. Тело не должно иметь возможности этого вынести. Пророки, когда получали пророчество, когда получали небольшое дополнение, они падали с ног. Они не могли бы стоять на ногах. Только если они успевали сходить в микву. Только если они успевали сделать то, о чем мы говорим. Но если успевали сделать таара. Поэтому в пророчестве была такая вещь, что сначала они получали такое мини-пророчество о том, что будет пророчество, делали вот этот весь процесс очищения, шли в микву, и потом шли пророчество, тогда они могли выстаивать. А вот эта вот история, когда неожиданно получили пророчество, когда про Муше говорили, Мирьям и Арон, когда говорили про Муше, они думали, что они такие же пророки, как он, и Всевышний взял и дал им пророчество, как Муше, неожиданно, без подготовки. И они бежали и кричали «Майм-майм», они бежали и кричали «Воды-воды», что микву. Муше, Мирьям и Арон не могли выдержать. А гер получает не вот... Пророчество замечательное, огромное вещь, но это мгновенно, не с мгновения. А гер получает навсегда новую душу, это несравнимо никак. И у Таара есть такая сила, что она дает даже возможность вот этого света, вот это вытащить. Это же на самом деле что-то совершенно потрясающе. А в этом случае Маим и Цхим Шефа Ахают. Маим, они символизируют изобилие жизненности. В им Бимейма Аян новим кинешмат хаим, веим бемейк шамим, ашуфим милемала, киро хаим. Поэтому вот эта миква, в которую женщина окунается после неды и до того, что она уже имеет право быть с мужем, да, может быть, что пара уже может быть вместе, могут быть двух видов. Или мейма аян, или подземные воды, естественные воды, морские воды, речные воды, или дождевые воды, снежные воды. То есть или вода из-под земли, или вода с неба. Что увеличенная жизненность, вот эта, в которую женщина окунается. Она может быть или из каких-то глубоких источников, или пришедших из неба. Это то, что символизирует два этих вида воды. Маем элу кширим литвила мисамлим мина адам тума ши и атимут кшамит сутерет шефа хаима амити. И вот эта вот чистая вода, правильная вода, она смывает попытку тела запереть себя внутри себя самого и раскрывает его для вас, для получения новых жизненных возможностей и сил. Зеукох, амаем лизакех эт хомер, абаля духов. В этом смысле, что понадобится нужно именно воду. Валифтоху, добифней шефа, макорахай. И открыть человека перед вот этими огромными возможностями жизни. Кшадам зухебе таара, рэу рау или иканесле мигдаш. Мяхар шу патах это нефиш, лихают вэк душа, шурерим ли мигдаш. И если, когда человек удостоился чистоты таара, очищения, он может, он достоин зайти в мигдаш, он достоин зайти в храм, потому что он раскрыл свою душу, он выбрал чистоту. Обратите внимание, дамы, для того, чтобы стать недой, что мы должны сделать? Что мы должны сделать, чтобы стать недой? Ну ничего, оно само как-то. Ничего мы не должны делать, оно само происходит. А что мы должны сделать, чтобы литаэр? А что мы должны... Ну, что мы должны сделать, чтобы у нас это было? Просто они сами себе приходят. Они пришли. Пришли и не пришли у кого-то раз в столько-то время, у кого-то раз столько, но они сами. А вот чтобы стать тара, нужно и 5 дней, и 7 дней посчитать, и всю подготовку к митве сделать, и микву кошерну. Нужно очень много сделать действий. То есть тем, что человек выбирает тара, это настоящий выбор. Стать таме выбирать не надо, оно как-то само происходит. Выбрать тело, выбрать материю, выбрать просто такую простую бездуховность, это очень легко. Там выбирать не надо, оно само. А вот выбрать наоборот, это реальный выбор, настоящий, реальный. И человек, который хочет идти в храм, он сделал все это, и он довел себя действительно в состояние теура. Он самим тем, что он это сделал, он показал Всевышнему, что это то, что он выбирает, это то, что он хочет в жизни. Это те ворота, которые он открывает. То же самое человек, которая женщина, которая сделала вот этот выбор, она показывает Всевышнему, что она выбирает ворота близости, любви, духовности, семьи. И это ее действительно выбор. А не как покатиться, не как само по себе. Мицвот Тора Медаброд Бемишурим Шурим. Ой. Он тут начинает совершенно потрясающую мысль. Я ее, он ее бросает, и я ее брошу. Тут только вот на этой фразе, которую мы сейчас читаем, можно сделать большую серию уроков. Я прочитаю, переведу, а вы просто об этом подумайте, потому что реально интересно, по-моему, об этом подумать. Тора говорит о том, что нашу жизнь можно мерить очень разными шкалами. Например, есть шкала мутар асур. Можно, нельзя. Разрешается, запрещено. Шкала. Я выбираю свое поведение, исходя из шкалы, разрешается, запрещено. Окей. Я не могу только эту шкалу. Мне нужно, чтобы еще была шкала хаяв патур. Человек обязан, освобожден. Это никак не касается мутарасур. Это абсолютно шкала в другом измерении, которая тоже должна быть измерением. Есть еще одно измерение кашер пасур. Пригодно и неприемлемо. Рабочая система, неприемлемая система. И, конечно, одна из, опять, не относящаяся ни к одной. То есть это, вы понимаете, да, он описывает мир в объеме. То есть у нас каждую вещь, каждое решение, каждый выбор, он проходит по куче разных шкал, которые друг от друга не зависят, но они вместе создают вот это объемное понимание явления. Гессерон, он это только накидал, я тоже просто накидала. Ну и понятно, одна из шкал таких важных, это тамэму и бетаор. Чистота, нечистота, вот это, про которую мы говорим, духовная. Бэньян тума бетаора, шаану аскин, ров шимуш ши тума умэр, бэньян авота тума кемет, ров шимуш бетаора, амур айтаарут мигэм гдэля хнис на мигдаш вэйхольгу душим. В Торе большая часть того, что говорится вообще о тума, это что-то, что говорит о смерти, это тема смерти. Большая часть того, что говорит о Теора, это что-то, что говорит о храме. Обратите внимание, это ужасно интересная мысль. Напротив смерти на самом деле даже не жизнь. Напротив смерти храм. Наоборот, от смерти храм. Что, то есть, храм, да, то, что соединяет физическое и совсем высокое. Лашон теара уме амур тхила бетурат баалейха им веруя лахила мине бима. Теперь на самом деле теора, она в Торе говорит о очень многих явлениях. Например, когда Ноах берет животных, которые будут в следующей цивилизации, которые спасутся от потопа, они называются теорим. Да? И когда миква называется теора, очень разные вещи. Это всегда про что-то, про теора, она говорит про обновление, она говорит про возможность следующей ступени, про возможность следующего шага, про возможность пойти выше. И это не только, это может быть через разные виды жизни. Вот эта вот идея, что первый раз это вообще про животных в то время, это может быть вообще про разных через разные-разные варианты, и через животных, через мику, через что угодно. Мы развиваться можем очень разными путями. Им нерцеля авин. Это клаля меавшерет шимуша рахав бурусат тумар теара. Арею немца бы есот шейвил лааль. Макор шель тума умавет. Ветумат машма силук хают. Вейлу ян теара. То есть источник понятия тума, как мы уже сказали, это смерть. То есть отрицание, отталкивание жизни. Смысл очищения, тары, это сила принять и тянуть жизненность вплоть до идеи, чтобы эта жизненность была максимальной и целостной. Лахэн не ду тума бетаара и каашер уским бе агдарат хают в бары хаим круим пристареф на хаюта амату. Мы там, где последняя звездочка на 87-й странице. Шорош не да миткавен нарихук. Варихук шелиша не да у михаима на алим бе не знал и кешера бала. Корень понятия неда – это отдаление. То есть, на самом деле, есть очень важный, очень интересный вопрос. Что почему женщина? У нас есть пара. А пара может двигаться вперед годами, дай бог, если нет каких-то особых там утяжеляющих обстоятельств. Сближаться, любить, строить, делать что-то вместе. Для этого нужно Тора нам дала систему, Всевышний дал систему, которая включает в себя сознание вот этих вещей тума, теора, принятие тумы, работа на теору, да, периодичность и так далее, и так далее. Почему это идет через женщину? Это же вопрос. Если это такая огромная, важная мицва. Вот смотрите, не дай бог мужчина с женщиной, а она не да. Он же в жизни не узнает. Она ему сказала, я теора. Женщина должна пойти в микву, и она все еще не да, пока она не скажет мужчине, я теора. То есть главная часть, чтобы женщина стала теора, это ее слово, которым она определяет, я теора. И мужчина идет за этим. Что она делала? Что она считала? Не считала? Проверяла? Не проверяла? Так, не так? Он в жизни узнать не может. У него никаких возможностей ее никак проверить. Причем еще и Тора это построила в таком виде, что ну никак он не может ее... Даже, скажем, ну не знаю, ну не доверяет он ей. Ну и не доверяйся. Или ты ей доверяешь, или у тебя шансов никаких. У него вообще ничего он не может. И ответ очень интересный. Ответ такой, да, посмотрите, после звездочки, да, что Амар Кадышбор вышавха дамош или адам. Из-за того, что она пролила кровь первого человека, женщина пролила кровь первого человека, ну, Хава, она пыталась убить Адама. Ну как? Ну она же ему, она же сказала, как же я умру, а он нет, бедненький, как же он без меня будет, несчастный, зачем ему без меня страдать, и она его уговаривала тоже съесть, и уговорила таки. То есть она его убила на самом деле. То, что Всевышний их обоих оставил, окей, Всевышний оставил. Но она его убила, она его сделала смертным, она его убила. То есть она убийца, как бы, женщина, да? Ктившу, что в дам Адам, домой шпок. Теперь по Аллахе, как бы, тот, кто пролил кровь, его кровь должна пролиться. Что значит его кровь должна пролиться? Ну, он убил. Значит, его нужно, его, он пролил кровь, его кровь должна пролиться. И ее кровь проливается. И во время неды ее кровь проливается. То есть, то, что говорит здесь Мидраш, он говорит потрясающую вещь. Почему именно женщина получила в браке все доверие? Почему именно женщина получила всю возможность тянуть брак в теора и в душа и так далее? Потому что она та, кто исправляет свою ошибку. Сила исправления ошибки, сила осознания исправления ошибки, это вообще не обязательно смерть. Это ее кровь проливается. И через это она столько всего исправляет, и столько мицвот имеет, и столько всего делает. И в такую высоту может зайти. Вы же понимаете, как только нет храма, каждый раз, что все мужчины, которые ходят в микву, у них это дарабанан максимум, на самом деле обычай. А единственные в этом мире, кто ходит в микву, вот по всему, что мы учили, со всеми раскрытиями шарим, это гер раз в жизни и женщина каждый месяц. А обычный мужчина-еврей, какой бы он ни был праведник, он не был. Окей. И, это, и вот, вот эта система, это самая настоящая победа над смертью. Это вот, вот если мы вообще говорим о том, можно ли победить смерть, вот это и есть победить смерть. Смерть, суть смерти. Можно быть очень-очень живым человеком, который умер. Можно быть очень мертвым, который живет. А в идеале нужно жить живым. И вот то, о чем мы говорили сегодня, это возможность жить живым. То, извините, я оставила не 15, а 10 минут на вопросы, но я не видела, просто чтобы их было много, поэтому дамы, все, у кого вопросы, у нас 10 минут. Я сейчас начинаю. У меня, послушайте, помните, когда я пропадала с экрана, у меня тогда меня выкинуло и назад занесло. Поэтому если были вопросы, если вы писали вопросы до того, что я, меня выкидывала, напишите, пожалуйста, заново, у меня не видно.
У меня все осталось, я могу вам помочь, Рабанит Эстер.
Да, одну секунду, я пока почитаю то, что у меня есть, а потом, Мири, помогите мне, пожалуйста, спасибо огромное. Гер после миквы в каком статусе находится? Не. Георет после миквы для чего? Она сама по себе как человек, она теора, если она хочет замуж, ей нужно пройти... подготовку к той микве, которая замуж. Она не да. Смотрите, я не знаю, как готовят. Насколько я понимаю, геры же не считают 7 дней и все такое. Я так понимаю, что там обычно это, ну, это еврейка в состоянии неды. Получается, что евреи только отдуваются за всех. Вы только сейчас это заметили? Но мы не отдуваемся. Нам так интереснее. Знаете, это же в принципе, ну, то, что Всевышний поставил наш народ в такую очень активную позицию в смысле духовной работы за всех, это обычно, да, машаль, который приводит, что люди летят в самолете, а кто-то самолет ведет. И для этого надо много учиться, и для этого нельзя уснуть, и нужно быть все время в максимальной сосредоточенности. Но по-честному, вот если у тебя выбор лететь с комфортом максимальным, в лучшем классе пассажиром или быть летчиком, ну, все-таки намного интереснее летчиком, нет? Ну, мне было бы интереснее. Это, ну да. Но это, конечно, не про комфорт, да. Что делать невесте, если вдруг случится так, что тебе нет свадьбы под месячный? Не переживайте, у неевреев тоже есть месячный. Да. Не, мы отдуваемся не месячным. Мы отдуваемся как раз процессом, который потом. А если у невесты пойдут месячные, она не да, то они с мужем ждут несколько, они как бы женятся, но потом первая ночь происходит через какое-то время. Да, будет у невесты хупат не да, точно. А значит, гиорет после миквы должна быть шумерет нагия? Конечно. Но она же уже еврейка. А ну, и женщина, которая была в микве, она тоже только с мужем, как бы можно, а тоже со всеми остальными шумерет нагия, нет? Но зато какая награда. Да. Это да. Ну, даже без награды, вы знаете, даже без награды. Интересная жизнь, в которой очень много знаний, очень много правды. Это круто. Это интересно, как минимум. Все? Я прям, да, вы, если хотите, если наша тема не так интересна, можете о чем-то другом спросить.
Можно вопрос маленький?
Да, конечно.
Может, немножко не в тему, но просто всегда хотела спросить. Я слышала, что есть такое, ну, я не знаю, это обычай или это алаха, но, в общем, один раз так получилось, что муж уехал и должен был возвращаться, и мне надо было идти в миквы, но он как бы возвращался только на следующее утро, и мне сказали, что нужно положить нож под подушку. И я вот хотела узнать, если вы слышали про такое вообще, и откуда это, и
алаха. Что? Я вам скажу, не, я вижу, что алаха. Алаха, что если бы, например, муж вернулся через неделю, или там через два дня, нельзя было выйти в микву. А если он возвращается, грубо говоря, до следующей возможности пойти в микву, женщина идет в микву. Но тут происходит это алаха, который корни в кабале. Такая вещь, что женщина после миквы, она на самом высоком уровне тары, на самом высоком уровне вот этой духовной чистоты, которая в принципе в физическом мире пока нет храма. Ну, храма физически пока нет. И то, что есть у женщины после миквы, это максимум, который в этом мире вообще есть. И, соответственно, любовь с мужем – это что-то, что строит вокруг нее. Ну, вы понимаете, как работает немножко как плюс на минус. То есть, когда такой огромный уровень в душе, то там всякие, это красиво сказать, ну, всякие создания мелкие и крупные, не дай бог, всякие вещи, наоборот, создания, они прямо к ней тянутся. И любовь с мужем, она что-то, что создает вокруг женщины такую защитную вещь, что хотя она теура, но она безопасно там ходит по улицам, и всякие, никто ей не мазик, и никакие страшные вещи с ней не происходят, наоборот. Но если у нее не было любви, а она сейчас вот на максимуме тары, то есть к ней прямо магнитом тянется такую дрянь из руки всяких параллельных пространств, я не хочу называть. Есть несколько ведь теперь, что именно помогает, есть разные обычаи в разных общинах, все чистая кабала. Например, меня учили спать в носке мужа. Есть общины, где принято нож под подушку, есть общины, где принято просто одеться в одежду мужа, в рубашку мужа, там, неважно.
Спасибо.
Что это тоже помогает. Но это нельзя растягивать. То есть, если бы муж не приехал на следующий день, поэтому ни в коем случае это не игры. Это очень
да, такие...
Да, это кабала, но это кабала, которая на Аллаха. Ну, это не, ну, не кто-то так думает.
Поняла, спасибо.
Не совсем поняла, как после миквы Гьорец сохраняет... Нет, есть... Она сохраняет статус, ну, как бы, чтобы выйти из неды вот этой женской, там есть же процесс, да, должны закончиться месячные совсем-совсем, нужно сделать проверку, что они совсем закончились, потом 7 чистых дней проверяются, да, и проверки делаются там тоже с правильными такими проверяющими такими тряпочками, не знаю, как это по-русски лучше сказать, и после 7 целых дней, что она проверяла, и что она действительно чистая, она идет в микву, и миква, к которой готовится женщина, она, чтобы совсем не было никаких ничего, что мешает проникновению воды к телу, у Гиорет все намного проще. То есть это, как ни странно, вот это уровень души, который каждый месяц женщина, когда она возвращается к мужу, к любви и так далее, он вообще самый-самый. Главное, это не помогает забеременеть. Однозначно. Да, Гиорет не считается. Если по здоровью принимаешь таблетки, которые полностью останавливают месячные, нужна ли миква? Если один раз нужна, то есть были месячные когда-то. У меня одна знакомая, она была Мадрихат Калот, она учила невест перед свадьбой, и она старалась брать только пожилых невест. То есть, скажем, пожилая женщина, что они с мужем решили... или жениться пожилые, или даже, что они с мужем решили сделать хупу, ну, чтобы все вот сделать красиво, по-еврейски, правильно. И она старалась только пожилых женщин. Я спрашивала, почему это же, ну, почему так, почему не брать тоже молодых? И она сказала, что вот ты берешь молодых, а они сейчас делают правильно, потом ошибутся, а у тебя это на твоей совести. Я с пожилой женщиной один раз сначала до конца ей все четко объяснила, проследила, что она все четко, правильно сделала. Еще следующие 60 лет до 120, она чистая, у нее одни мицвот, и все на мой счет. Очень расчетливая такая женщина. Девушка после месячных. Не-не-не, девушка после месячных, она не да, абсолютно. Никакой у нее, она же не была ни в микве, ничего. Она не да, она не... девушка после месячных, она совершенно, никакой у нее там ничего нет. Пока первый раз в микву не сходит, крылышек не почувствует.
Опять же, но этот же статус не передается для ее брата, папы, сына. Не девушка, а уже взрослая женщина. То есть не да, и вот эти вот все запрещенные отношения, это только для нее с мужем.
С братом и так далее, у нее, в принципе, как бы отношения быть не может.
Правильно? Я имею в виду передать что-то, докушать, допить. Вот это
есть
вот все,
женщины, да, есть отношения, у нас нет храма. Есть мужчины и женщины, которые имеют право дотрагиваться друг на друга. Это никак не связано с едой вообще. Будет храм, нас всех научат немножко другим законам. Пока нет храма, вот так облегченно. Окей, Раф уже вошел, так что мы. Что нужно молиться, чтобы были месячные и беременность? Есть сборники молитв и в русском переводе тоже. Очень хорошие, переведены. Сильнее молитвы, в принципе, ничего нет. Окей, дорогие дамы, шалом, шавуа тов, было замечательно вас видеть. До свидания.